Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о продолжении усилий Европы и США по поставкам танков в Украине, расскажем о возможных гарантиях безопасности Украины от стран НАТО, и еще будут международные новости, но начнем, как всегда, с самой Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Расскажи, пожалуйста, Ксюша.
4 человека погибли и 6 получили ранения в результате российских обстрелов 31 января. За минувшие сутки россияне также обстреливали из реактивных систем залпового огня более 20 населенных пунктов Херсонской области. Там 1 человек погиб и еще 1 получил ранение. Продолжаются интенсивные обстрелы Николаевской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областей. Сегодня утром российские военные снова обстреляли Купянск в Харьковской области. Один из мирных жителей получил осколочное ранение и был госпитализирован. Только за сутки вблизи Бахмута, который остается одной из самых горячих точек, российские военные более 150 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает телеканал «Суспільне», который цитирует представителя восточной группировки вооруженных сил Украины Сергея Череватова. По его словам, обстреляны были в том числе Благодатная, Красная гора, Бахмут, Клещеевка, Поросковьевка и другие населенные пункты. Было более 50 обстрелов и 13 боестолкновений в районе Солидара. И, как сообщил Череватый, у россиян большие потери только за минувшие сутки. По его словам, погибли 360 российских военных и 290 получили ранения. Я подчеркну, что это данные именно Украины. Издание «Нью-Йорк Таймс» в свою очередь пишет о том, что российское командование после 11 месяцев войны все чаще прибегает к тактике давления большим количеством пехоты. Поэтому, как указывают украинские военные, в последнее время россияне под Бахмутом несут большие потери по сравнению с предыдущими месяцами. Аналитики Института изучения войны, в свою очередь, заявляют, что введение регулярных войск России на замену истощенных вагнеровцев отсрочило кульминацию наступления вокруг Бахмута. Командир украинского подразделения, которое там действует, Денис Яролавский, подтвердил, что российские регулярные войска сейчас усиливают штурмовые подразделения частной военной компании «Вагнер» в рамках постоянных усилий по окружению Бахмута. И аналитики Института изучения войны говорят о том, что, скорее всего, захвата Бахмута в ближайшее время не будет, хотя не исключает того, что украинское командование может решить отступить, чтобы избежать значительных потерь.
Но для того, чтобы украинские войска не отступали, естественно, им нужна серьезная техника, и о этой технике разговоры идут уже долго. Принципиальное решение, как мы знаем, о поставках танков в Украине принято, но вот практические шаги, о них сообщает сейчас европейская пресса, в частности, испанская газета «El País» рассказывает, что первая отгрузка танков «Леопард» из Испании будет состоять из 4 или 6 отремонтированных машин. У них есть довольно большая база, на которой находятся 53 танка. Они уже на протяжении 10 лет хранятся в Центре логистической поддержки в Сарагосе. Ну и сейчас Минобороны Испании обсуждает с представителями военной промышленности возможность их срочного технического осмотра, ремонта и так далее. И в этой публикации «El País» интересно то, что там называется цель неформальной коалиции стран, которые договорились поставлять Украине танки. Эта цель состоит в том, чтобы Киев к весне мог располагать 2 батальонами германских танков, имеется в виду танки германского производства «Леопард». Ну и очевидно, что другие страны тоже сейчас будут такие вот расчеты делать, когда именно они смогут первые партии танков поставить Украине. Кроме танков, в Украине поставляются самоходные артиллерийские установки. Это очень мощная артиллерия, 155-миллиметровая, и французский министр вооруженных сил Себастьян Лекарню объявил вчера, что Франция поставит Украине 12 самоходок «Цезарь» в дополнение к уже предоставленным Киеву 18. Так что, в общем, это укрепление украинской фронтовой самоходной артиллерии. В общем, довольно серьезная поставка. И очередной пакет военной помощи Украине, мы уже говорили о нем, это ракеты более дальнего радиуса действия до 150 километров, которые смогут простреливать, собственно, всю территорию, захваченную Россией у Украины, и северные области Крыма даже. Очевидно, что возможности украинской армии в ближайшее время увеличатся, но на это Кремль реагирует с таким скепсисом, как бы и с сделанным сожалением. В частности, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сказал сегодня, что очередной пакет военной помощи США Украине – это, как он выразился, прямой путь к повышению уровня эскалации. Но, естественно, он говорит, это никак не изменит ход военной операции, как они называют войну. Пообещал сжечь американские танки в Украине.
Ну, кстати, сейчас один из главных нарративов российской пропаганды – это то, насколько беспомощны, якобы, по их словам, американские танки, вообще западное вооружение. Они крутят бесконечно это видео, на котором танк «Абрамс» пытается залезть на такой пригорок, покрытый снегом, и уже все эксперты это прокомментировали и сказали, что никак нельзя судить о боеспособности танка по тому, может ли он вскарабкаться там на какой-то маленький скользкий склон или мокрый и так далее. Но вот это видео показывает как доказательство того, что это просто кусок железа, ни на что эти танки не годны, а вот наши-то русские танки всех победят, и якобы какие-то эксперты уже даже моделировали такие ситуации, это рассказали в частности в репортаже на канале «Россия-24», моделировали ситуации, пришли к выводу, что русский танк всегда победит. Но что касается поставок вооружения, сегодня издание Wall Street Journal написало о том, что американские производитель оружия предлагает продать украинскому правительству два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за $1. Издание отмечает, что такое предложение концерн делает, чтобы помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому российскому наступлению. Предложение сделал гендиректор компании General Atomics. Wall Street Journal отмечает, что соглашение потребует от Киева потратить около $10 миллионов на подготовку и доставку самолетов в Украину, а также еще около $8 миллионов ежегодно на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников. Но при этом издание пишет, что Белый дом и украинское правительство по этому поводу пока ничего не заявляли, от комментариев отказались.
Но мы помним, что министр обороны Украины Резников говорил о готовности Киева потратить $500 миллиарда на закупку дронов, и вполне возможно, вот эти средства, о которых он говорил, пойдут и на закупку вот этих вот беспилотников, о которых ты сейчас рассказала, потому что все равно Украине нужны боевые беспилотники, и очевидно, что она будет стараться получить их отовсюду.
Ну, а правительство Японии выделяет для Украины $170 миллионов, которые направят на проекты экстренного восстановления, в частности, на восстановление критической инфраструктуры. Об этом сообщает сегодня Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Помощь будет предусматривать товары и услуги, которые необходимы для восстановления.
Я напомню, что в этом году Япония председательствует в «Большой семерке». И на самом деле уже есть некоторая такая странная ситуация с поездкой премьера Японии Фумио Кисиды в Киев. Он единственный из лидеров стран Большой Семерки, который не ездил в Киев. И на то, как рассказывают журналисты в Токио, есть масса всяких внутренних японских причин. Ну, например, поездка должна быть осуществлена в большой секретности, а он там публично, на самом деле, должен запрашивать парламент о возможности такой поездки. Здесь секретность не сохранишь и так далее. Но очевидно, что администрация Фумио Кисиды пытается решить этот вопрос. И мы будем наблюдать за тем, все-таки председательствующая в Большой Семерке страна сможет послать своего премьера в Киев или нет?
Ну, а международные визиты в Киев тем временем продолжаются. Президент Австрии сегодня прибыл в украинскую столицу. Об этом он написал в своем твиттере. «После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности», отметил Ван дер Беллен. Что же касается намечающейся встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена, о которой писали в последнее время, это может произойти в конце февраля. февраля во время визита главы Белого дома в Польшу. Об этом пишут сегодня польские издания. Они не исключают, что визит Байдена будет сопровождаться приездом Владимира Зеленского. И сейчас для потенциальной встречи рассматриваются два города – Жешув и Варшава. Украинский президент, как планируется, представит мирный план и призовет к проведению международной конференции по Украине, сообщил польским журналистам дипломатический источник в Киеве.
Надо сказать, что Польша находится в первых рядах тех стран, которые помогают Украине всячески. И вот польский президент Анджей Дуда заявил сегодня, что Польша на будущем саммите НАТО в Вильнюсе выступит с инициативой предоставления конкретных гарантий безопасности Украине именно от Североатлантического альянса. Это, с одной стороны, подготовит Украину к вступлению в НАТО, с другой стороны, это укрепит безопасность самой Украины и так далее. В общем, очевидно, что ближе все НАТО и Украина друг к другу. Они фактически союзники, потому что мы видим, сколько вооружения от стран НАТО идет Украине. Также Дуда подчеркнул, что вообще вооруженные силы Украины должны получить достаточное количество военной техники, чтобы у армии Украины была возможность остановить наступление оккупантов из России и вернуть захваченные территории. Ну а из США есть моральная помощь, кроме военной. Супруг вице-президента США Камалы Харрис сейчас находится в Германии, и там он встретился с беженцами из Украины. Дуглас Эмхоф, он еврей по происхождению и ездит по Европе. Его визит приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста. И он встречался как раз с украинскими беженцами, имеющими еврейские корни. Очевидно, что сейчас Россия во всех своих рассказах о том, как она там денацифицирует Украину и так далее, на самом деле ведет себя ровно так же, как в свое время гитлеровская Германия вела себя с оккупируемыми территориями Советского Союза, поэтому здесь аналогии тоже прямые.
Ну а я продолжу тему моральной помощи и моральной поддержки. Парламент Болгарии сегодня принял проект решения о признании Голодомора в Украине в 30-х годах геноцидом и категорически осудил его виновников. Об этом сообщает Болгарское национальное радио. Каждая последняя суббота ноября будет отмечаться как день чествования и памяти жертв Голодомора в Украине. Об этом говорится в решении депутатов. Парламент Болгарии воспринимает любое отрицание, оправдание и преуменьшение этого геноцида как акт уничижения памяти миллионов людей, погибших во время Голодомора.
Ну вот ты говоришь о моральной поддержке, а я бы сказал об аморальной поддержке российской публикой, во всяком случае в ее большинстве бывших уголовников, в частности господина Пригожина. Дело в том, что агентство «Интерфакс» российское опубликовало свой анализ российских медиа и упоминаемости самых разных персон. Но вот впервые Евгений Пригожин попал в десятку самых упоминаемых, то есть он окончательно легализовался в России. Я напомню, что господин Пригожин уголовник и вербует уголовников на войну в Украине. Я, кстати, только что выпустил материал о том, что, возможно, США не остановятся на признании группы Вагнера преступной организацией. Эксперты, во всяком случае, и конгрессмены хотят, чтобы их признали террористами. И вот все рассуждают о том, что же будет, когда эти самые бывшие зэки с оружием на свободе возвращаться будут в Россию. Ну вот, тем не менее, Пригожина много-много российские медиа упоминают. При этом российское руководство пытается все время вот свернуть этот нарратив в сторону с того, что оно ведет войну, на то, что Россия страдает от войны. В частности, сегодня показывали совещание, на котором Путин разговаривал с региональными руководителями, в том числе, например, с губернатором Брянской области Александром Богомазом. И вот этот самый Александр Богомаз жаловался Владимиру Путину на артиллерийские, минометные обстрелы, авиаудары по Брянской области, что за все время того, что они называют спецоперацией, то есть за все время войны погибло 4 человека и ранено было 22. И Путин на это ответил, что надо ликвидировать возможность обстрелов приграничных территорий России. Ну вот сразу вспоминается этот замечательный мем. А что случилось? Потому что на самом деле мы же знаем, что территорию Брянской области никто не обстреливал со времен Второй мировой войны. Значит, наверное, и жителям Брянской области стоит задуматься о том, что делает руководство России, если их область теперь обстреливается.
Да, Данила, наверное, не случайно упомянул этот мем, а что случилось. У нас сегодня премьера, я запускаю такой проект под названием «Словарь войны». Ну, собственно, я уже делала материалы на эту тему и рассказывала вам о том, как меняется язык под влиянием происходящего, о разных мемах, цитатах и так далее. Ну вот сегодня мы запускаем такой регулярный проект. И как раз в первом выпуске, я иду по алфавиту, мы рассказываем о фразе-меме «А что случилось?». Посмотрите, и вы узнаете действительно, а что случилось, что она означает.
Ну, пора, наверное, поговорить о том, что случилось за это время в России, и мы перейдем сейчас к российским событиям.
Да, к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что» Басманный районный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова к 8 годам колонии общего режима. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на 4 года. Об этом сообщают российские информационные агентства, в частности «Интерфакс». Невзорова признали виновным в распространении военных фейков по мотивам политической вражды. Во время прений обвинение просило назначить ему 9 лет колонии и ограничить право Невзорова делать публикации в интернете на 4 года. По версии следствия, с марта по май в своих соцсетях Невзоров, находясь за пределами России, публиковал тексты и ролики с, цитата, «заведомо ложной информацией о преступлениях российских военных в Мариуполе и Буче».
Также Генпрокуратура России признала форум «Свободной России» нежелательной организацией. Этот форум, который довольно регулярно собирался в Литве и, в общем, как организация, по-моему, даже зарегистрирован в Литве, это конференция российской оппозиции, которая проходит в Вильнюсе 2 раза в год. Ее с 16 года там проводит Гарри Каспаров, шахматист и оппозиционер, и также Иван Тютрин, это бывший исполнительный директор российского движения «Солидарность». В общем, это очень активное мероприятие, на него собирались, наверное, люди, которые имеют самые радикальные оценки действий властей России за последнее время, много политических эмигрантов. Там выносились самые разные интересные достаточно решения, которые могут повлиять и на будущее России, на ее политическую среду. Ну вот, естественно, это все Москве не нравится, и, наконец, она признала форум «Свободной России» нежелательной организацией. Это означает, что за сотрудничество с форумом «Свободной России» или за поездки на него, или что-то такое, можно теперь получить уголовный срок.
Ну и в конце, как всегда, информация, которая хоть немного поднимает настроение, и вы не поверите, сегодня я решила рассказать вам о борьбе с коррупцией. Почему это поднимает настроение? Потому что, по всей видимости, действительно, Украина за это взялась серьезно. Много лет это было одной из главных проблем в Украине. Я думаю, что вам это всем хорошо известно. И после революции достоинства, после 2014 года, за это как-то серьезно вроде бы взялись, но на самом деле европейские, западные партнеры были недовольны тем, как Украина борется с коррупцией. Но вот сейчас, наконец, Украина очень серьезно поднялась в рейтинге, в индексе восприятия коррупции за 2022 год. Она заняла 116 место на целых 6 пунктов поднялась, что, в общем, для нее неплохо. Об этом сообщает организация Transparency International Ukraine, и исполнительный директор этой организации Андрей Боровик написал об этом колонку для издания «Украинская правда». Он написал следующее: «Антикоррупционная система, уместность и целесообразность, которой годами отрицали пророссийские силы в Украине, выстояла. Несмотря на некоторые ограничения, обусловленные военным временем, антикоррупционные органы работают, и результаты этой работы становятся все более заметными». Но вы, наверное, знаете, что в последние недели в Украине активно происходят различные отставки, обыски в государственных структурах, и уже западные издания написали о том, что расценивают это как позитивный сигнал, как сигнал того, что Владимир Зеленский не будет держаться за людей из своего окружения только потому, что они люди из его окружения. Если кто-то проштрафился, то он будет уволен. И вот только за сегодня обыски в налоговой, вручение сообщений о подозрении высокопоставленным чиновникам Министерства обороны, обыски у Игоря Коломойского по Укрнафте, целая серия негласных следственных действий, обыски у Арсена Авакова, увольнение всего руководящего состава таможни и так далее. И глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что страна во время войны будет меняться, а если кто-то не готов к изменениям, то государство само придет. придет и поможет им измениться. Ну и на десерт Государственное бюро расследований во время обыска у исполняющей обязанности главы налоговой службы Киева Оксаны Датей обнаружило список желаний, среди которых заработать $1 миллион, соболиная шуба и часы Бреге. Но там дело не в списке желаний, потому что сейчас ведется дискуссия активная в украинском обществе, а этично ли было публиковать список желаний, все-таки это личное желание. Я, например, тоже это не очень поддерживаю, если говорить о моем к этому отношении. Но дело все в том, что некоторые из этих желаний чиновницы сбылись, и уровень ее жизни, как выяснилось, не соответствует уровню ее официальных доходов.
Я, пожалуй, к сожалению, не дам тебе закончить на вот этой духоподъемной ноте, потому что приведу как контрпример то, что российская власть делает с главным борцом с российской коррупцией, с Алексеем Навальным. Его сейчас на полгода переводят в помещение камерного типа ПКТ, это крытка, на тюремном жаргоне. Это страшно. Ну, то есть его, в общем, посадят в одиночную камеру, и это всегда очень плохие условия, в отличие от нахождения в отряде, что называется, в колонии. И это значит, что российская власть просто планомерно убивает Алексея Навального, при том, что у него ухудшается здоровье и так далее. То есть совершенно противоположное отношение к борьбе с коррупцией в России и в Украине. И уже многие на этом примере саркастически говорят, что почему Путин, собственно, Зеленского ненавидит? Потому что тут плохие примеры подают. И это видно по Навальному, который тоже подает плохие примеры по мысли Кремля. И поэтому российского борца с коррупцией фактически уничтожают.
Ну, а мы продолжим вам подавать хорошие примеры, насколько это возможно. Будем стараться сообщать вам вовремя о главных новостях, связанных с Украиной. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.